Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На волнах Светлого радио наша вечерняя программа. А здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Нашего гостя также приветствуем. В ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Алексей, мы хотели сегодня с вами поговорить о Евангелии от Иоанна. Сейчас как раз именно его читают в основном на богослужении в храме, и мы как-то, может быть, каждый раз заново обращаем внимание, насколько это Евангелие не похоже на три остальных. Если начинаем интересоваться как-то более продвинуто, что ли, смотрим в справочники и всевозможные статьи библеистов, обнаруживаем, что они даже посчитали, что совпадение содержания с тремя так называемыми синоптическими Евангелиями в Евангелии от Иоанна всего 8%, то есть основное содержание другое. И при этом как-то, ну, не знаю, может быть, это восприятие современного человека, оно как-то больше всего ложится на сердце. Хотя нельзя сказать, какое Евангелие хуже, какое лучше, но просто вот оно сразу начинается. Может быть, мы привыкли к тому, что нас заинтересовать может только какое-то нетривиальное начало. Вот повествование трех основных евангелистов именно повествовательное. То есть начинается с изложения какого-то события. Евангелие от Иоанна сразу тебя ошарашивает. Вначале было слово. Ты еще не готов к таким категориям, ты как-то останавливаешься, и у тебя невольно возникает желание все-таки читать дальше и понять вообще, о чем речь идет. В чем вот причина такой обособленности Евангелия от Иоанна?
Ну, скорее всего, в том, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие личного свидетельства. Если синоптики в основном пишут свои Евангелия как пересказы других людей, апостолов или людей, которые были близки к апостолам, и сами в основном не являются живыми участниками тех событий, которые они описывают, то Иоанн свидетельствует о том, что он видел, что он слышал, что осязали его руки и так далее. То есть он свидетельствует исключительно о своем личном опыте, о своем переживании встречи со Христом. И вот это вот переживание встречи со Христом, которое совершенным образом изменило жизнь этого человека, вот оно заставляет его говорить о Боге в таких вот удивительных категориях, словах высокого богословия или такого вот, я бы сказал, может быть, мистического переживания встречи с Богом, когда он пишет о том, что Бога не видел никто никогда, а вот единородный Сын Божий нам себя явил, нам его явил. И вот эта вот встреча с Богом, живым и истинным, перевернувшая жизнь Иоанна, она является как раз основой этого Евангелия. Это дышит в каждом его слове, несмотря на то, что предание повествует о том, что Иоанн писал это Евангелие, будучи уже старцем. Видно, что Евангелие написано абсолютно молодым человеком по переживанию этих событий. Ну, скорее всего, все-таки Евангелие от Иоанна, Иоанн как автор писал это Евангелие в течение долгого времени, наверное, и возможно, что он начал писать вот эти вот строки в свои переживания, воспоминания и слова самого Спасителя уже в зрелом возрасте. Это Евангелие – плод всей его жизни. И разные, ну, библеисты считают, что разные части Евангелия Иоанн писал просто в разные времена. Какие-то части он писал раньше, какие-то писал уже позже, и это не совсем, как бы сказать, такое повествование от начала до конца, вот как мы видим у синоптиков, да, кто-то начинает от Рождества Христова, кто-то начинает от крещения Господня, хотя Евангелие от Иоанна тоже нам повествует вначале о крещении, о богоявлении, но само Евангелие писалось в разные времена, сами отрывки отрывки эти писались в разные времена.
А соответствует ли действительности мнение о том, что Евангелие от Иоанна, оно дополняет остальные?
То есть... Оно не дополняет остальные, оно совершенно стоит в ином плане. Евангелие синоптиков, они в каком-то смысле дополняют друг друга. Вот, потому что это действительно последовательное изложение событий и слов Христа, сказанных в течение его трехлетнего пребывания и служения среди апостолов, его явления народу. А Евангелие от Иоанна нам говорит о самой сути пришествия Христа в мир и о самой сути его слов и учения. Это переживание самого учения, но не событий как таковых. Сами события являются здесь только поводом раскрыть глубину всех слов евангельских, глубину всего послания Христова, вот самого откровения, которое Господь принес людям.
Ну, в то же время у него есть описание событий, которых у других евангелистов нет, и которые произошли до того, как произошла большая часть того, о чем рассказывают синоптики. Ну, тот же брак в Кане Галилейской, об этом же, кроме Иоанна, никто не рассказывает. То есть он рассказывает о чем-то до того, как вот уже все узнали, что вот есть такой учитель.
А еще раз, что до того, как...
До того, как все узнали, что вот есть такой учитель в Галилее. Но я читала у библеистов такое мнение, что у Иоанна излагаются события до того, как Иоанн Предтеча был заключен в темницу. А все остальные начинают свое повествование все-таки с того момента, когда он уже был в тюрьме.
Скорее всего, Иоанн был свидетелем многих событий, которыми не были свидетелями потом призванные ученики среди 12. И многие библисты считают, что Иоанн присутствовал, в отличие от других апостолов, при проповеди Иоанна Крестителя и был одним из учеников Иоанна Крестителя, впрочем, как и некоторые из призванных апостолов, которые сначала были на Иордане, об этом он описывает как раз в первых главах, да, когда Петр, Нафанаил, Андрей, вот, они ученики Иоанна сначала, понимаете, и они присутствуют при богоявлении, поэтому, и, скорее всего, Иоанн тоже присутствует при этом богоявлении. Здесь стоит вопрос о личности, на самом деле, автора этого Евангелия. Дело в том, что традиция церковная достаточно уверенно говорит о том, что автор Евангелия Иоанн Богослов – это один из 12 апостолов, то есть сын Зеведея и брат Иакова, тот самый апостол среди троих апостолов, которые присутствовали в самых основных моментах таинственных, да, вот Фавор, преображение на Фаворе, Гефсиманское борение и молитва чаши или исцеление дочери Иаира, вот там описывает, что Христос берет с собой только некоторых избранных апостолов. Но если мы внимательно будем к тексту Евангелия от Иоанна, то, в принципе, можно согласиться с идеями очень многих библеистов, которые считают, что Иоанн Богослов не является апостолом Иоанном Зеведеевым, сыном Грома, вот, рыбаком, человеком иной культуры, иного образования, потому что мы видим, что само по себе Евангелие написано человеком иной культуры, не рыбацкой, не галилейской, а культуры, скажем, священнической.
Ну, поэтому есть одна из версий, что некий Иоанн Пресвитер, автор Евангелия.
Совершенно верно, да.
Так я понимаю.
Ну, Пресвитер – это слово условное, потому что библисты считают, что Иоанн как раз из среды фарисеев, из среды, может быть, первосвященников, из родственников первосвященников, из среды элиты Иерусалимского храма, который был послан в том числе на Иордан с тем, чтобы задавать вопросы Иоанну, ты ли мессия, ты ли пророк. И поэтому он и описывает все эти истории как один из первых, кто остался на Иордане со Христом и который был его возлюбленным учеником. Поэтому Иоанн не описывает истории, например, мы не найдем истории, где бы он описал свое видение Фавора, свое видение Гефсиманского борения и так далее. То есть он не описывает ситуации, в которых его не было, скорее всего. И когда мы видим истории о том, что он вхож в дом первосвященника, что он очень хорошо знает расположение Иерусалима, что он описывает истории людей, которые, скажем, являются членами Синедриона, в том числе Никодим.
Да, про Никодима, кроме него, никто не пишет о том,
понятно,
как он приходил
к Христу. Кто знакомит? Тогда вот многие исследователи текста Иоанна Богослова предполагают, я опять-таки говорю, что предполагают, что Иоанн – это иной ученик, не из среды 12 апостолов, а тот другой ученик, о котором он все время упоминает в Евангелии. В своем описании, тот самый, который...
Ну, там есть авторские отсылки, он в первом лице о себе не говорит, но, тем не менее, он ставит акценты так, что можно понять, речь идет именно о нем.
Ну, например, да, вот есть отсылка. Тивериадское озеро, да, одно из явлений воскресшего Спасителя, где он описывает, там был Петр, сыновья Завидеевы и двое из учеников его. И потом оказывается, что там был этот другой ученик, который сказал Петру, это Господь, да? Он не говорит, Иоанн Завидеев сказал ученику, хотя он описывает, что Иоанн Завидеев там был, но было два других ученика, и другой ученик говорит Петру, это Господь. И тогда Петр бросается в Тивериадское море для того, чтобы первым приплыть к стоящему на берегу учителю.
А я так понимаю, что если мы говорим об авторстве, уж, наверное, тоже стоит прояснить, что сейчас библеисты не... отождествляют автора Евангелия от Иоанна и Откровения? То есть все-таки, скорее
всего... Это очень сложный вопрос, но на самом деле да. Это давно уже, на самом деле,
да,
библеисты
да, да.
тоже не... То же самое можно сказать о том, что все библеисты, ну, уже абсолютно все знают, что, например, послание апостола Павла к евреям не писал апостол Павел, это совсем другой автор, то есть это приписывается апостолу Павлу. В этом нет ничего удивительного, что некоторые священные тексты приписываются, ну, скажем, вот другим людям, в том числе из среды христиан, из среды первых христиан, апостолов, которых было значительно больше, чем мы их знаем по именам.
Как и евангельских текстов.
Как и евангельских текстов, да.
Но если все-таки продолжить разговор о личности евангелиста Иоанна, писал все-таки как бы, даже на протяжении многих лет, пускай, писал Евангелие все-таки очень зрелый человек. Может быть, даже пожилой. То есть человек, который писал о том, что произошло в его юности, и у которого было время долго продумывать, вспоминать, продумывать, как-то пытаться выстроить в какую-то логику. Потому что вот все обращают внимание, что у синоптиков слова Христа укладываются в такие очень ёмкие притчи в основном. А у Иоанна почти нету притч или вообще нету притч. У него достаточно пространные речи, которые иногда на целую главу. То есть трудно предположить, что он с диктофоном записал и все дословно запомнил. Такого же быть не может, это, по-видимому,
не
некая
может,
рефлексия.
Но тем не менее, что он, очевидно, глубоко в своем сердце хранил слова своего любимого учителя. И поэтому именно он сохранил для нас вот, в большинстве своем слова самого Христа. Слова самого Христа. Не описание чудес, в том числе, не описание каких-то событий и явлений, а слова самого Христа и его, я бы сказал так, богоявление, конечно, его явление как Бога среди людей. То, что он писал это в старости, я думаю, что он, я повторю свою мысль, я думаю, что он писал это в течение всей своей жизни, и вот эти слова он хранил уже записанными, хранил уже, может быть, записанными сразу, после того, как он эти слова слышал и переживал. Это говорит именно о том, что он был книжником, понимаете, в отличие от рыбака, он был книжником, конечно. И вот эти огромные тексты, в том числе слова Христа на Тайной вечере, например, да, он ее описывает ведь совсем по-другому, эту Тайную вечерю. Он там не говорит, о, например, скажем, ни слова о преломлении хлеба и о благословении вина, вот. Но, тем не менее, он описывает именно евхаристическую вечерю, именно Евхаристию, как общность богопознания, как общность богослужения. И причем богослужение он описывает именно совсем вот особенно, когда Бог служит человеку, когда Христос снимает с себя верхнюю одежду и умывает ноги своим ученикам. «Я Господь и Учитель», — говорит он. Бог служит ученикам. Это и есть в понимании Иоанна богослужение. Вот. И Иоанн, видимо, записывает речи Христа сразу после их произнесения. Он хранит эти ценные слова, потому что знает их ценность, потому что он никогда ничего подобного не слышал. Он доверился этому человеку. И, будучи книжником, он записывает эти слова уже еще в молодом возрасте, понимаете? Он хранит эти тексты, он хранит эти свитки с тем, чтобы потом это все вот описать как послание, как новую, как благую весть евангельскую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах.
Еще многие исследователи обращают внимание на то, что, с одной стороны, Евангелие от Иоанна самое эмоциональное, то есть оно дает живые портреты, вот живые портреты других учеников, какие-то детали, вот буквально там сколько потребовалось там Смирны и еще чего-то там для того, чтобы забальзамировать тело, то есть какие-то вот мельчайшие подробности бытовые, которые, в общем-то, казалось бы, никакого значения особого не имеют. И в то же время у него очень много говорится о Святом Духе, гораздо больше, чем в текстах других.
Практически он учение о Святом Духе формулирует в своем Евангелии.
Получается,
именно он говорит, что Дух Святой исходит от Отца через Сына, что Христос говорит: «Ждите утешителя». Это, конечно, слова Иоанна прежде всего.
Получается, что он, с одной стороны, делает акцент на вот человеческой сути. Вот у него Христос очень такой живой, как-то вот его картинку сразу видишь, когда читаешь. С другой стороны, он все время подчеркивает его вот этот вот нетварный, неотмерную сущность его. И как-то у него это сочетается. Очень странные вещи происходят, когда начинаешь внимательно читать, обращаешь внимание, что, скажем, вот в описаниях тех же чудес у других евангелистов очень часто это происходит из сострадания. Ну вот он пожалел, исцелил. У Иоанна очень часто это происходит для того, чтобы явить славу Божью.
Да, именно так, конечно. Все чудеса, хотя, с другой стороны, мы видим описание воскрешение Лазаря и то, что Иоанн узнает, скажем, от ближайших учеников Христа, скорее всего, от Петра, потому что мы видим, что очень многие события, которые описывает Иоанн, конечно, он их не видел. Но мы видим в конце Евангелия, что Петр и другой ученик – это два близких друга. Они все время вместе. Вот последние описания, «Тайные вечери», да, вот, Гефсимания, двор первосвященника, Петр и Иоанн и другой ученик, да, бегут ко гробу, явление на Тивериадском озере. Мы видим, что тут речь идет только о двух людях: Петр и Иоанн, Петр и Иоанн, Петр и Иоанн. То есть самые главные события последних месяцев или последних дней, недель, может быть, больше период, они переживаются вместе с Петром. То есть мы видим, что Петр и Иоанн вдруг становятся очень близкими друзьями.
Это очень важное замечание, потому что мы вот так относительно сильно себя втискиваем в схемы. То есть у нас Евангелие от Марка, и за этим нет лиц, за этим нету каких-то нечто большего, чем просто имя от Марка, от Иоанна, от Луки. А вот если задуматься, действительно, это же были такие же, были люди, такие же, как и мы, которые дружили, общались, у которых были какие-то разногласия, в том числе и, наоборот, очень близкие моменты. И вот, наверное, очень важно помнить это, читая Евангелие, о том, что это были люди со своими достоинствами и недостатками, со своей простотой общения.
И, конечно, вот я продолжу, можно предположить, что очень многие события, вещи и слова в том числе доходят от Иоанна в пересказе Петра или в пересказе кого-то из ближайших людей, которых он тоже знал, там, скажем, Андрея Первозванного, вот, о котором в Евангелии почти ведь не говорится, заметьте, да, вот, как, ну, все-таки он первый, и еще ученик Иоанна, да, и тем не менее вот считается, что, исторически считают, что очень многое Иоанну рассказывал Андрей. Очевидно, что очень многое Иоанну рассказывал Петр, потому что они были близки еще с тех времен, когда, наверное, встретились на Иордане. Мы об этом предполагаем.
Вообще вот. Получается
Но
очень живое.
Вот, если можно, вот в подтверждение ваших слов. Евангелие от Иоанна – это, может быть, одно из, ну, вот, по количеству подробностей, оно самое большое. То есть вот именно Евангелие от Иоанна хранит в себе какие-то мелкие подробности, которые свидетельствуют именно о том, что писал очевидец. Это, на это обращают внимание все библеисты. Я не говорю, что из-за этого достоверность текста Иоанна гораздо выше, значительно выше, чем все остальные синоптические тексты. То есть вот это количество подробностей небольших, вот, замечаний таких вот, говорит именно о том, что писал свидетель, которому можно верить.
Еще очень интересно, вот Лёша обратил внимание на такую живую как бы картину этой дружбы, а ведь если в Евангелии от Иоанна все время подчеркивается, что это ученик самый молодой, юный, а остальные все-таки это взрослые мужчины, уже семейные, уже, в общем, вполне сформировавшиеся. И вот эта вот удивительная какая-то дружба, как вот этот юноша стал близким другом Петра, который, в общем, уже был вполне матерый мужчина. И тем более, если еще и их общая какая-то культурная подготовка была совершенно разная. Знаете, это очень похоже на, может быть, такое смелое сравнение, но вот когда интеллигентные мальчики и девочки в 70-е, 80-е годы приходили к вере, приходили в церковь, они прилипали к взрослым людям, потому что эти взрослые люди, они были единственными естественными носителями для них церковной традиции. Книг не было почти. Священники были наперечет, и вот эти вот прихожане, которые там выстояли в течение всего 20 века и остались верными, они были все время облеплены какой-то молодежью, которая за ними ходила и все время из них выуживала какие-то рассказы.
Думаю, что это, конечно, так. Но, опять-таки, мы сейчас находимся в довольно таком странном положении, и очень многие, наверное, наши слушатели смогут нас в чем-то обвинить, вот сидят себе и придумывают какие-то вещи, да, вот надо, вот, так сказать, просто взять текст, и вот как нам сказали, так мы и будем, значит, вот принимать. Сказали, что это Иоанн Богослов, сын Зеведея и брат Иакова, значит, будем принимать, что он такой. Сказали, что это вот, значит, будет. Но на самом деле мир гораздо сложнее, чем просто уже заготованные формы и мифологизированное, в том числе, историческое сознание. В этом нет ничего странного, если мы позволяем себе рассуждать, мыслить, сталкиваться с недоумением, потому что в евангельском тексте очень много недоумений. В евангельском тексте очень много вещей, которые не поддаются прямому буквальному толкованию. Очень много вещей, которые даже святые отцы не в состоянии растолковать таким образом, чтобы мы, люди 21 века, приняли это без оглядки, потому что очень хочется, в общем, дойти до самой сути, как писал Пастернак. Так вот, что касается вот отношений Петра и Иоанна, вот я опять-таки позволю себе на этот счет порассуждать, ну, может быть, немножко пофантазировать, конечно сказать, в рамках нашего разговора. Смотрите, ведь Петр, в отличие от всех других апостолов, являет свое отношение к Христу совершенно иначе, чем другие. Ну, во-первых, очевидно, что вера Петра, она гораздо больше и выше и достойнее, чем вера всех остальных апостолов. Шестая глава от Иоанна, где он описывает вот эти слова Петра. «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанн обращает на это внимание. Все уходят, все не понимают эти слова о хлебе жизни, шедшем с небес. Все в недоумении, в том числе и апостолы. И вот Петр спасает апостолов, между прочим, в каком-то смысле вот от этого переживания, от этого недоумения. Он говорит от лица всех, куда нам, не мне, а нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Он отвечает за всех. Мы знаем, что именно Петру Христос говорит, что ты Петр, и на этом камне, какой он камень?
Все время ошибается.
Все время ошибается, все время мечется, все время отступает. Но тем не менее, вера Петра, она вот именно такая. Она вот на нем, на него можно положиться, несмотря ни на что, что на Петра можно положиться, потому что он любит. Эти слова: «Любишь ли ты меня больше других?» говорит, записал любимейший ученик без всякой ревности. Ведь не его спросил Христос, хотя сам Иоанн о себе говорит, что любимый был ученик. Вот сам отношение, человеческое отношение к Иоанну может быть гораздо более, более нежное, чем к Петру. И тем не менее Петра спрашивает Христос, любишь ли ты меня? При Иоанне Иоанн записывает эти слова.
Мы продолжим, давайте продолжим, сейчас маленький перерыв, буквально минута, продолжим этот разговор с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах. Также в этой студии Марина Борисова, моя коллега, я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».